Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии вместе с вами Наталья Князева. 20 ноября отмечается Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Коротко, эта болезнь называется ХОБЛ. Я думаю, что все сталкивались с этой аббревиатурой. День этот был учрежден в 2002 году Всемирной организацией здравоохранения. Поводом для проведения этого дня стала нарастающая распространенность болезни во всех странах мира. Ну и сегодня о том, что такое ХОБЛ, да и вообще, наверное, о болезни легких. Честно говоря, после пандемии этот вопрос стал максимально просто актуален, со всеми постковидными, в том числе, последствиями. Поговорим об этом сегодня с сотрудником кафедры фтизиопульмонологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации кадров имени Даниярова Калдыгуля Душимбековой. Калдыгуля Хатовна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Ну, давайте, наверное, да, очень рада вас видеть, рада познакомиться. Давайте, наверное, начнем с вами с того, что такое вообще ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь. Что это значит? Вот эта обструкция, что это значит?
Хроническое обструктивное заболевание легких – это общее название. Почему? Потому что сюда входит ряд заболеваний, ага, как хронические бронхиты, эмфиземы. Чем проявляется? Наблюдается устойчивое нарушение прохождения воздуха по легким.
Угу.
То есть распределение воздуха нарушается. Вследствие чего? Вследствие следующих факторов. Основной заболеванием, основной причиной ХОБЛ является курение, табачная зависимость. Является самой главной. И сегодня доказано, что именно даже могут быть активные курильщики и пассивные курильщики. Если человек, что такое активно? Это понятно, да, что человек вдыхает непосредственно, использует сигареты, любой там кальян или марихуану курит, или спейсеры все применяют. Это тоже ведет к нарушению проходимости воздуха по легким, по альвеолам. Далее что происходит? Есть пассивные курильщики. Пассивные курильщики – это те, которые находятся рядом с этим курильщиком активным, да?
Угу.
Который применяет сигареты. Что еще важно? Важно в развитии, я уже перешла на причины ХОБЛ, да?
Да, давайте немножечко сначала разберемся сейчас с самой этой болезнью, что происходит. Сужаются какие-то протоки?
Сужается бронхиальное дерево, идет затруднение прохождения, распределения воздуха. И чем это проявляется? Проявляется обструкция дыхательных путей, то есть у больного начинаются свистящие хрипы, одышка, кашель. Кашель может быть сухой или трудно отделяемой мокротой, и, конечно, меняется качество жизни у пациента.
Угу. Ну, я думаю, мы все видели вот пожилых людей, давно курящих, да, которые кашляют. Ну, и конечно, этот кашель, он воспринимается как бы как что-то, ну, нормальное, ну, кашляет, кашляет. Он же курит, вот и кашляет. Ничего, в принципе, страшного нет. А почему это опасно?
Опасно тем, что ХОБЛ всегда проявляется, приводит ко всем осложнениям. Если говорить простым языком, то хроническая обструктивная болезнь легких относится к системным заболеваниям. Если мы говорим о системных заболеваниях, значит, поражаются и сосуды головного мозга, и сосуды сердца, сосуды легких,
угу,
то есть все органы вплоть до сосудов нижних конечностей. Поэтому у мужчин, так как чаще они курят, развивается такое заболевание, как облитерирующий эндотелит, сопровождается перемежающей хромотой. И есть другие симптомы. Если мы говорим о хронической обструктивной болезни легких, надо прежде всего сказать, что хроническая обструктивная болезнь легких болеет в основном люди после 50-60 лет. До 56 лет, 60 лет они могут покашливать, нужно обязательно под маской ХОБЛ. Есть другие заболевания легких, такие как опухоли легких, альвеолиты есть и другие, бронхиальная астма. Поэтому правильно нужно ставить диагноз. Самое главное, нужно относиться к этому очень серьезно, потому что любая болезнь, в том числе и ХОБЛ, может приводить к необратимым явлением. Необратимое явление – это прогрессирующая дыхательная недостаточность, когда уже ни один препарат не помогает, меняется качество жизни, больной не может справляться с той повседневной физической нагрузкой, которой он справлялся ранее. Да?
Угу.
Об этом нужно обязательно говорить. И кроме того, если мы говорим о системном заболевании, надо у пожилых прежде всего предупреждать развитие инфарктов, гипертонической болезни, энцефалопатии, инсультов, потому что это все идет нарушению кровообращения в теле, нарушением питания, недостаток кислорода по всему организму, потому что распределение неравномерное идет, ухудшение распределения кислорода, и это приводит к длительной хронической гипоксии.
То есть, получается, из-за того, что сужаются эти сосуды,
да, да.
Кислород, грубо говоря, в достаточном количестве не поступает в легкие, да. Но легкие не распределяют его по организму,
да,
грубо говоря.
По всем органам. Да. Я немного говорю медицинскими терминами. Это, наверное, немножко я уже все веду своей деятельности.
Ну,
да,
это поэтому. Понятно, конечно, да. Вот да, поэтому да. Будем объяснять все простыми словами. Да. Кислорода недополучает весь организм. Получается.
Все органы и системы.
Недополучают кислород, ну и вследствие курения. Слушайте, а вот, например, есть люди, которые, ну, молодцы, кто бросил курить, там, ну, я не знаю, там, в 40 лет, например, да, в 45 взялись за голову, и, в принципе, вовремя, да, скажем так. Многие говорят, что там мог бы раньше, знал бы, что можно раньше, и раньше бы бросил. А вот люди, которые уже в возрасте, которые уже давным-давно кашляют и вот внезапно бросают курить, этот хоббл, он может пройти? Или если изменения произошли, то они уже необратимы?
Эти изменения в легочной ткани все необратимы. И они могут изменения прогрессировать. Поэтому мы говорим, хроническая обструктивная болезнь легких – это необратимое прогрессирующее заболевание легких.
А что касается, вот вы сказали, может быть инсульты, инфаркты, это как с этим связано? Это же вроде бы, ну, вроде как отрывается тромб, а при чем здесь
это
тромб?
Это нарушение питания, это нарушение вызывает гипоксию, это сердечно-сосудистые заболевания, значит, сигареты могут привести к гипертонической болезни. Это неприменение или неприверженность больного к приему гипотензивных препаратов.
Угу.
Это все влияет.
Угу. А почему вообще сужаются эти сосуды? Это никотин так действует на них? Или
да,
это просто осадок какой-то там?
Есть у нас барорецепторы, которые реагируют на это вот никотин.
Угу. Есть сейчас мнение, что вообще самым страшным веществом, скажем так, в сигаретах, которое вызывает как раз и хоббл, и там раки, и прочее, это смолы, да, которые в сигаретах присутствуют. Что там мало ли, что там в эти сигареты сейчас складывают, мягко скажем. Но сейчас есть такие...
Смеси, да?
Да, различные смеси курительные, есть вот эти вот, ну, скажем так...
Кальяны есть.
Да, есть еще такие специальные приборы с такими маленькими сигаретками, которые вроде бы не тлеют, а просто нагреваются, как бы пар есть, но он без вот этих вот жутких, как говорят, по крайней мере, веществ. Как вы к этому относитесь? Ну, понятно,
все равно
плохо, курить
вдыхает.
Плохо, да.
Все равно он вдыхает.
Угу.
Все равно попадает, хоть и мелкие частицы, они попадают в дыхательные пути. Они оседают на ресничках, которые могут... Реснички работают круглосуточно у нас в организме, независимо от того, что мы отдыхаем, а все органы системы работают. Поэтому реснички не могут постоянно вот это все отталкивать. Наступает время, когда они уже ослабевают. И эти вещества просто накапливаются в организме, в этих дыхательных путях. Это вот и приводит к тому, что крупные частицы могут выводиться, а мелкие частицы до 5 микрон и ниже, они могут оседать и долгое время находиться в дыхательных путях.
А вот к этим частицам...
И они вызывают именно... Они же проходят дальше в альвеолы. В альвеолах они оседают, накапливаются и приводят к тому, что они вот, раздражение рецепторов идет дыхательных путей. Это приводит к постоянному кашлю у больных, у здоровых людей.
Угу.
Почему сегодня, может быть, до 40 лет это незаметно, это проявляется кашлем, но каждый кашель, даже вплоть до вирусных инфекций, вызывает изменение легочного рисунка. Если изменяется легочной рисунок у длительного курильщика с большим стажем, то эти легочный рисунок изменяется, он приводит к необратимым изменениям. Вы, наверное, слышали такой термин фиброз легких, да?
Конечно, когда все мы его слышали, к сожалению,
после
в 2020 году.
Это стало известно, да? Этот фиброз легких что делает? Он не уходит, он не рассасывается, а он ведет к следующему распространению, к перестройке легочной ткани. И поэтому этот фиброз и приводит к тому, что у больного появляется сначала кашель или, может, первым одышка появляться. Больной не может справляться с нагрузкой и думает, почему у меня возникла одышка. Такого раньше никогда не было. Даже если больной закончил, бросил курить в 30 лет, 40 лет, но у них позже появляется, развивается хобл, но этот сигаретный дым уже повлиял, уже перестроил легочную ткань. А с возрастом легочная ткань, все органы тоже видоизменяются, соответственно, возрасту. И вы представляете, вот эта вот легочная ткань заменяется этой фиброзной тканью, фиброз нарастает, у больного, конечно, проявляют эти симптомы 50-60 лет, наряду того, что другие заболевания, как гипертония может тоже быть у больного, язвенная болезнь желудка может быть, а эти болезни все связаны, одно ведет за собой осложнение.
То есть даже если ты бросил в 30 лет, это все равно не аргумент?
Не аргумент того, что не будет хобл, да?
Страшные вещи говорите, честно говоря, да, для многих, я думаю. Вы сказали, что меняется рисунок легких. Вот это
да.
Словосочетание рисунок легких, оно, честно говоря, не очень понятно. Что такое рисунок легких? Это то, как сосуды там распределяются?
Я думаю, рисунок легких это не обязательно для больных говорить, потому что...
Это просто интересно, да, что это такое.
Рисунок, потому что больные сегодня читают от... Почему проблемы возникают не только у нас, но и по всему в мире? Потому что сегодня интернет стал доступен для всех. И пишут и медицинские работники, что в меньшей мере больше пишут не медицинские работники.
К сожалению.
И поэтому это приводит к тому, что больной прислушивается, что пишут не медицинские работники, и доводит себя до тяжелых состояний. Поэтому я думаю, что больному... Не нужно знать, что происходит в организме, что перестраивается в организме. Ему надо знать, как бросить курить, какой образ жизни вести, как предупредить заболевание и что нужно всегда обращаться к медицинским работникам. Любой дипломированный медицинский работник по знаниям он всегда превосходит всех немедицинских работников. И поэтому грамотно оказанная медицинская помощь, грамотно данная рекомендация данному пациенту всегда приводит к тому, что у него эти предупреждают развитие осложнений, о которых я сказала.
Давайте мы с вами сейчас оговоримся на всякий случай. Вот вы сказали, что даже если в 30 лет бросить курить, все равно, скорее всего, этот хобл может возникнуть.
Может.
Да. Это звучит так, что знаете, для курильщика, что, мол, ну вот мне сейчас, например, там 35, курить я еще не бросил, но даже если я сейчас брошу, все равно к 50 это возникнет, ну и что тогда мне вообще париться, да, грубо говоря?
Хороший вопрос.
Да.
Но нужно знать о том, что кроме, если мы говорим о табачной зависимости, как основная проблема в мире по данным ВОЗ в развитии хронической обструктивной болезни легких, то нужно знать, что и загрязнение окружающей среды влияет, полютанты влияют, загрязнение воздуха, где он работает, где он проживает, влияет, запах приготовки, подготовки к пище, приготовки пищи тоже влияет, отсутствие проветривания в комнате, домашняя пыль также влияет. И надо знать, что на улице мы ходим, выхлопные газы тоже влияют, и эти все факторы, то есть... Если даже он бросил курить, мы не можем сказать ему, что вы вообще больше бы хобл не заболеть. Он может и не заболеть, если он будет вести правильный образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, следить за весом, заниматься, вот, ходить пешком большие расстояния, выезжать в горы, то есть проводить активные выходные дни, то это больше вероятность профилактики развития хобл. А есть же пациент, больные или люди, которые абсолютно не придерживаются этого. Они могут находиться, допустим, в заведениях, быть активным, пассивным курильщиком. Это нельзя исключить, да? он может находиться в непроветриваемой комнате целый день. Он может находиться в комнате, где очень высокая влажность, сниженная сухой воздух. Он дышит этой пылью, он не проветривает это здание. То есть есть факторы, которые могут дополнительно влиять на развитие бронхитов.
Угу. Все равно, давайте вот так оговоримся, лучше бросить, чем не бросать.
Конечно,
да?
Конечно.
В любом случае,
да,
если
я думаю, что к этому вопросу надо подходить, что категорически надо бросать. И чем раньше, тем меньше будут осложнения. Меньше таких осложнений, как эмфизема легких, меньше будет депрессии, меньше будет сердечно-сосудистых заболеваний. Не только инфаркт, я имею в виду вообще. Вот. А так как сегодня инфаркт у молодых может встречаться, я поэтому говорю. Сахарный диабет сегодня стал очень частой причиной, да, заболевания не только у молодых, не только у лиц пожилого возраста, преклонного, но даже и у детей, да? Сюда здесь влияют разные факторы. Также неврологические заболевания. Мы говорим не вот, что это заболевание обязательно разовьется, а может. То есть для профилактики мы должны говорить. Прежде всего должна быть первичная профилактика. А первичная профилактика говорит о том, что прежде всего не курить.
Это самое главное, потому что от выхлопных газов, да, сухого воздуха
мы не можем
и запахов подготовки, да, мы себя обезопасить не можем.
Да.
Мы так или иначе.
Но проветривать мы можем, да?
Да, проветривать можем, увлажнители в помещении
увлажнители
можем установить.
Ставить, проводить влажную уборку, но не пользоваться хлорными, хлоропроизводительными веществами, потому что они тоже влияют на дыхательные пути. Да? Хлорка является аллергеном и оседает через, да, в дыхательных путях. Да, поэтому.
Угу. Так, ну вот, в общем-то, просто мыть полы, если
да,
хочется, можно с мылом. Но не с хлоркой.
С мылом, правильно, обязательно.
Что касается как раз-таки вот того вопроса, что очень часто слышишь аргумент, я вас буду такими простыми вопросами, знаете, для обывателей засыпать, просто потому что нужно понимать. Говорят, мол, вон у меня дед жил до 80, там, не знаю, 9 лет.
Угу.
Ну, кашлял он, ну, что курил до конца и прожил долгую-предолгую жизнь. Так что все, что вы это говорите сейчас, что это все опасно, угу, вся эта история, угу, это все, знаете, такое. Вот вы что отвечаете на это?
На эти вопросы нет. Ну, у него хобл уже есть, у этого больного.
Конечно, конечно.
Хобл есть. Он привык к этой повседневной жизни. Конечно, в 90 лет он уже такие физические нагрузки не ведет. Наверняка у него другие есть болезни. Но в 90 лет мы не можем запретить ему курить.
Конечно.
Потому что уже все, да, вот так вот. По длительности жизни он относится уже к тем людям, которые мы называем долгожителями, да? И поменять что-то не можем. Но есть еще наследственная предрасположенность. Есть еще влияет, так в детстве он болел бронхитом или бронхиальной астмой. Как часто он болел и болеет вирусной инфекцией. Может быть, это есть больные, которые курят, но они занимаются спортом, они справляются, они ведут в выходные дни активный образ жизни, то есть не лежат на диване, то есть не сидят целый день под ночью у телевизора, они занимаются физической работой, они довольно-таки за собой смотрят и ведут, и правильное питание у них отлажено. Mm-hmm. Это тоже влияет. Тоже немаловажно играет эмоциональный фактор. Нужно посмотреть, как он реагирует, какая у него работа профессиональная, с чем это связано. Это тоже фактор, который влияет. То есть в комплексе. Но основной, опять-таки, я остановлюсь, табачная зависимость.
Вы сказали,
может быть,
да,
он курит, это дедушка, но мы не можем гарантировать, что те, которые находятся рядом с ним, не заболеют хобл, потому что они будут являться пассивными курильщиками.
Вы сказали, что это влияет еще и на депрессию. Депрессия – это вообще, по-моему, бич современности,
да,
честно,
да,
говоря. А каким образом связана депрессия и курение?
Гипоксия головного мозга.
Угу.
Недостаток кислорода в головном мозге, недостаточно питания, недостаточно поступления кровеносных сосуды, больше накапливается, меньше кислорода, больше накапливается углекислого газа. То есть больной сначала как бы есть депрессии разные, первой степени, второй, третьей. Первая степень, она бывает почти у всех людей, кто занимается работой физической, умственной работой, и у которого могут быть переутомления. Да?
Угу.
Вот. А вторая, уже нужно обращать внимание, может быть, нужна консультация психолога, консультация психотерапевта, и на это тоже надо обращать внимание.
То есть, если бросить курить, есть вероятность, что и жить станет веселее.
Избавиться от депрессии, конечно.
Ага. Давайте немножечко затронем тему пневмоний, потому что раньше воспаление легких звучало, честно говоря,
может
как какой-то страшный диагноз.
Может быть, мы вначале закончим, Наталья, по бронхитам, а потом уже перейдем к пневмониям, да?
Ну, хорошо, да.
Я отношусь к тому, что хотела бы обратить все население к тому, чтобы они не занимались самолечением, чтобы у них не было интернет самым основным доктором для консультации по поводу ХОБУ. Я бы попросила бы все население обращаться, во-первых, к любому медицинскому работнику, к семейному доктору, который имеется при всех ЦСМ, ФАПах и ГСВ, к семейному доктору, чтобы получить правильную консультацию и рекомендацию. Я бы не рекомендовала бы тут же при бронхитах принимать антибактериальную терапию, антибиотики и ехать в аптеку покупать антибиотики по рекомендации провизоров или фармацевтов и принимать антибиотики. ХОБЛ не лечится антибиотиками. Я бы не рекомендовала бы сразу обращаться к родственникам или, например, к соседям, потому что любое заболевание независимо от нашего организма требует правильной консультации. Сегодня антибиотики вызывают большие осложнения. Есть по показаниям, есть без показаний принимают. И вот на это, конечно, нужно обратить внимание. Еще хотелось бы сказать, что антибиотики – это химический препарат. И любой химический препарат может нанести вред организму.
Так почему антибиотики начинают принимать? Потому что ХОБЛ путают как раз с пневмониями, с бактериальными какими-то инфекциями, боятся, что сейчас все это распространится и будет осложнение.
Я думаю, что не из-за этого. Они думают, что если кашель появился, значит, антибиотик подействует на этот кашель и излечит его от кашля. Однако при ХОБЛ кашель продолжается в течение года. Он бывает в периоды, где слизистая, где гнойная мокрота, где ухудшение состояния. И поэтому не всегда антибиотики являются, как раз таки антибиотики не являются основными препаратами при лечении ХОБЛ.
А врач может поставить человеку вообще ХОБЛ, вот если он пришел в остром состоянии? Но он же подумает, что это просто острый бронхит, сейчас полечим, все пройдет.
Да, врач может поставить хронический обструктивный бронхит по клинической картине, по тем жалобам, которые больной предъявляет. И если он выяснит анамнез, что у больного длительный стаж курения, он может предварительно клинический диагноз поставить бронхит, ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, если у больного еще возраст за 50. Если у больного, например, но это клинический предварительный диагноз, а чтобы его уже поставить клинически, нужно провести ряд обследований. Это обязательно рентген грудной клетки, рентгенограмма грудной клетки. Не надо идти на компьютерную томографию. Основой является рентгенограмма органов грудной клетки. Надо обязательно пройти спирометрию. Именно спирометрия, которая имеется при ЦСМ, позволяет больному врачу подтвердить диагноз ХОБЛ. Вот эти основные моменты, общий анализ крови, это мокроту сдать на чувствительность к антибиотикам, на чувствительность, если у больного гнойная мокрота, температура высокая. Это можно. Острый бронхит у больного чаще всего связан с такими вирусными инфекциями, острыми респираторными заболеваниями, поэтому здесь немножко картина другая.
Давайте все-таки поговорим немного о пневмониях.
Хорошо.
Потому что пневмония, честно говоря, после ковида, после того, что все мы пережили в 2020 году,
остается проблемой.
Да. Если раньше воспаление легких звучало как какой-то, приговор, что ли, знаете, казалось, что если воспаление легких, значит, человек вот прям есть вероятность умереть. Во время ковида пневмония, конечно, очень много жизней, к сожалению, унесла, но тогда врачи просто из кожи вон лезли для того, чтобы доказать людям, что пневмония может быть, например, вирусной, да,
и бактериальной.
Mm-hmm. И что вот в случае с ковидом, когда начинался кашель, это еще не была вирусная, бактериальная пневмония, и тогда антибиотики принимать было не нужно. Люди же просто гасили себе иммунитет антибактериальными препаратами, заливались там дексаметазоном через капельницу. К сожалению, мы получили то, что мы получили в тот страшный июль. Давайте немножечко поговорим еще об этом, как раз-таки возвращаясь к тому, что не нужно оголтело бежать и покупать себе антибиотики, и даже если есть какие-то признаки уже более серьезного поражения, какой может быть пневмония, и от чего она может возникнуть? Как понять, что конкретно с тобой случилось?
Ну, я думаю, что мы, знаете, вначале, если говорить о вирусной пневмонии, которая является осложнением острых вирусных инфекций, это понятно. Первые симптомы появляются вирусной инфекции. Это чихание, заложенность в носу, это першение в горле, это слезотечение, повышение температуры, слабость, потливость, боли в мышцах и так далее. Если это состояние не проходит, кашель может быть сухой, может влажный, если это состояние не проходит в течение 5-6 дней недели, значит, нужно обязательно, температура сохраняется более 3 дней, значит, нужно обращаться к доктору. Значит, идет какое-то осложнение вирусной инфекции. Вот. Что еще? Вирус – это вирусная пневмония. Любая вирусная пневмония является присоединением бактериальной инфекции.
Ага.
Любая. Но есть еще, это вот мы тогда говорим, вирусная пневмония, осложненная бактериальная инфекция, на рентгенограмме это все показывает, и больному назначают антибиотики. Если мы говорим о бактериальной пневмонии, изначально симптомы больной называет час, время, день называет, час называет, когда ему стало плохо. Это бактериально. Вот он приходит и говорит, я пришел с работы, поел, у меня начались боли в груди, у меня начался кашель, у меня высокая температура тела, слабость, и я не мог вдохнуть из-за боли в грудной клетке. И он покажет, в каком месте эта боль у него сохраняется. Это больше о бактериальной пневмонии. Бактериальную пневмонию лечить нужно с антибиотиками, в зависимости от того, какая это пневмония. Но мы не можем ждать больному, не назначать препараты, ждать, пока выйдут посевы. Посевы выйдут с определением чувствительности через 10 дней. В течение 10 дней у нас нет. У нас по алгоритму имеется эмпирическое назначение антибиотиков, и больному назначают с первого дня эти антибиотики, какие нужно. Доктор сам решает.
Но опять же, вы не определите сами, какой конкретно антибиотик и какая дозировка вам нужна.
У нас есть протокол, соответственно, протоколу врачи назначают, какой антибиотик ему показан.
Ехать в аптеку вот. И покупать любимый антибиотик, да, это плохая идея.
Да. И любое лечение пневмонии не зависит, это дорогостоящий антибиотик или антибиотик с меньшей стоимостью. Потому что самое главное, доктор знает, какой антибиотик в данное время данному больному нужно назначать. Угу. И имеются клинические протоколы, где написано, как лечить больного с легким течением пневмонии дома, как лечить больного средней тяжести и тяжелым течением, а также возрастные градации имеются.
Вот, еще, если вернуться к антибиотикам, так уж получилось, что мы сегодня с вами об этом много говорим, но, к сожалению, кашель и антибиотики – это что-то вот очень близкое в голове у людей. Кашель – значит антибиотики. Антибиотики лечат кашель. Когда у человека просто случается ОРВИ? Ну, вот, пускай ОРВИ, ОРЗ. Короче говоря, возникает вот это вот сопли, заложенность всего лица, температура. Вроде бы как возникает кашель некий. И вот в этот момент люди часто, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям...
К антибиотикам бегут.
Бегут к антибиотику. У меня просто в окружении все врачи, вот как бы... Я обыватель, но меня очень сильно ругают, когда я даже заикаюсь просто. Мол, может, антибиотики пора, меня прям чуть ли, знаете, не камнями бросают. А среди знакомых очень много, которые ребята вроде вроде кашель, но надо пропить, легче же станет. Вот насколько вы, как врач, часто сталкиваетесь с такими ситуациями, когда люди, уже пропив антибиотики, не вылечили заболевание и приходят с осложнениями, а лечить их уже непонятно чем, потому часто. Что к антибиотику уже есть резистентность.
К сожалению, это часто. И кашель еще не является показанием для назначения антибактериальной терапии. Кашель при ОРВИ, при ОРЗ, он длится максимум до недели. Неделю больному, хоть назначая антибиотики, хоть не назначая антибиотики, течение заболевания вирусной инфекции будет идти так же. Если кашель более 7 дней, у больного состояние улучшилось, у больного только сохраняется кашель, это не говорит о том, что больному нужно назначать антибактериальную терапию. Почему? Потому что мы пишем тогда постинфекционный кашель. Постепенно он пройдет. Если же у больного кашель сохраняется, и он переходит в другую форму, то есть отходит мокрота, кашель увеличивается, гнойная мокрота идет, температура сохраняется, тогда, конечно же, больному надо идти к доктору для того, чтобы дообследоваться и исключить другие заболевания.
То есть вот это слово «остаточный кашель» все-таки имеет место быть, когда родители отправляют
кашель.
Детей
и в сады. Не надо. Если ребенок не температурит, если у ребенка редкий постинфекционный кашель, ребенок может посещать детский сад, конечно же. Это по всему миру, это возрастные данные.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы максимально подробно, честно говоря, разобрали все, но главный посыл, он остается неизменным в любой беседе с врачом. Не лечите себя самостоятельно.
Абсолютно верно.
Что угодно, что-то случилось, идите к врачам. Врачи бывают разными, это понятно. Можно наткнуться не на того человека. Но все же это будет лучше, чем если вы сами себя решите лечить и залечите до серьезных осложнений. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была сотрудник кафедры фтизиопульмонологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации кадров имени Даниярова, Калдыгуль Душамбекова. Калдыгуль Душамбекова, Калдыгуль Ахатовна, спасибо большое.